Третий глаз. В чем состоит техника зрения без помощи глаз? При этом феномене дело не в том, как я уже сказал, что получается раздражение зрительного нерва, или точнее не только в нем, так как указание в йога-сутре – это концентрация мыслей на небе, или точнее пересечение зрительных нервов, узел хиазма оптикум. Значит, должен быть другой пункт, раздражение которого имеет решающее значение для вызывания восприятия видений. Мой учитель не поощрил меня к продолжению концентрации мысли на небе, в которой я долгое время упражнялся перед тем, как получил его указание. Он мне рекомендовал совсем другую технику. Скромная формула этой техники звучит по-санскритски очень таинственно. Ом магниме самхита, хакамаджина тамраджа ситха, или ом. Облака от меня, с моей стороны, правильной бездеятельностью согнаны в одно место. Небо замечает для достижения господства. Что означают эти слова? Какие облака и какое небо? Что это не физические облака и не физическое небо, ясно из того, что эти облака правильной бездеятельностью с моей стороны должны быть согнаны в одно место. То есть они стоят в какой-то связи со мною. А слово «небо», санскритское слово «кха», значит, во-первых, отверстие человеческого тела. Таких отверстий по индусским воззрениям всего 9. Значит, это не подходит. Затем «кха» значит воздушное пространство, эфир. И его можно перевести просто как «небо». Но и это значение кажется неподходящим. Хотя с вами Шивананда Сарасвати цитирует замечательное указание древних индусских йогов, которое заслуживает внимания. Оно гласит: упражняющийся в йоге, который в состоянии увидеть свое собственное отражение в небе, может узнать, увенчается ли успехом его предприятие или нет. Йоги, вполне овладевшие концентрацией, говорят: при ясном солнечном свете смотри на свое собственное отражение в небе твердым взглядом. Как только ты его увидишь на одно мгновение в небе, скоро ты увидишь Бога на небе. Тот, кто свою тень видит каждый день на небе, достигает долголетия. Он никогда не умрет от несчастного случая. Если видение тени будет вполне видимо, упражняющийся в йоге будет иметь победу и успех. Он победит прану и может идти всюду. Техника достаточно легка. В короткое время приобретаются плоды практики. Некоторые люди достигли этого в 1-2 недели. Когда солнце всходит, станьте так, чтобы ваше тело бросало тень на землю, и вы могли бы легко ее видеть. Тогда оберните ваш твердый взгляд на шею тени на некоторое время, а затем взгляните на небо. Если вы при этом увидите свою полную тень на небе, то это очень хороший признак. Тень даст ответ на ваши вопросы. Если же вы не увидите тени, продолжайте упражняться до тех пор, пока вы ее не увидите. В этом можно упражняться и при лунном свете. Даже если эта практика легка и сулит такие заманчивые перспективы, это смелое предприятие кажется мне потерей труда, так как дальше объясняется, что эти, а в равной мере и другие указания древних иегинов и истинная техника, скрыты под причудливо привлекательными формулами. Поэтому возвратимся к нашему слову «кха». Дальнейшее его значение, наконец, это место между бровями. Здесь находится, как показывают многие изображения индусских богов, вертикально поставленный глаз, который дает йогу все волшебные силы, включая дар божественного зрения дивти-дришти без помощи физиологических глаз. Так говорит об этом центре Сатчакрани Рупана Тантра, как о глазе мудрости Жнана Чакшу, который подобен пламени большой лампы. Вот что говорит по этому поводу Сатчакрани Рупана Тантра. Когда йог запирает внутреннее сосредоточение своего сознания от опоры внешнего мира и приводит его к раздражению, он видит на этом месте светящуюся искру. Он видит также горящее пламя, которое похоже на сияющее утреннее солнце между небом и землей. В мистическом учении йогов этот третий глаз воображается, мыслится находящимся в этом пламени. Так говорится Шива-йога. Мысли – центр между бровями в образе пламени масляной лампы, в середине его – глаз мудрости. Поэтому эта Жнана-чакшу имеет значение глаза знания в широчайшем смысле слова как глаз всезнания, которому открыто не только все настоящее, но в такой же степени прошлое и будущее. Мы читаем в Трипураса Самусари: «У того, кто практикуется в медитации йогов, в этом центре между бровями возникает воспоминание о совершенном в прошлых жизнях, а также способность ясновидения и яснослышания». Теперешние йоги согласны с этим. В своей автобиографии одного йога Парамхамса Йогананда называет этот центр всезнающим духовным глазом или тысячелистным лотосом света. А Свами Шивананда говорит: точно так, как проходят лучи света через стекло или рентгеновские лучи через непрозрачные предметы, йог может видеть предметы за толстой стеной, знать содержание письма в запечатанном конверте или скрытое сокровище под землей с помощью своего внутреннего духовного глаза. Этот духовный глаз – глаз интуиции, дивья-дришта или жнана-чакшу. Что этот третий глаз, называемый также глазом Шивы, может видеть неограниченно в пространстве, было доказано уже практическими опытами, а не только теоретическими соображениями. Остается только обосновать, как этот третий глаз преодолевает время, то есть действует в четвертом измерении. Сам факт не нуждается в дальнейших доказательствах, так как этот глаз стоит вне действия пространства и времени. Сфера его действия также лежит вне трех измерений пространства, то есть, по крайней мере, в четвертом измерении. Поэтому он должен быть не ограничен временем, или, по выражению древних йогинов, трикала жна, что значит «знающий три времени» – прошлое, настоящее и будущее, или всезнающий. При этом надо особенно подчеркнуть, что показывают практические опыты древних времен со всеми ясновидящими, а также эксперименты наших дней. Способность восприятия и острота этого глаза не только не уступают расстоянию и времени, а преодолевает всякое расстояние и время. Не так обстоит дело с известными нам учениями при материальном их восприятии. Как известно, сила массы уменьшается пропорционально квадрату ее расстояния, так что на известном расстоянии сильнейшие излучения останавливаются экранами определенной толщины, например, гамма-лучи железным экраном толщиной в 1 фут, космические лучи свинцовым экраном до 2 метров толщиной. Лучи же, которые воспринимаются третьим глазом, называемые также лучами Шарпантье или N-лучами, не уменьшают своей силы ни на каком расстоянии и не останавливаются никакими вещественными преградами. Это доказывает их более тонкую материальную природу. Они не только не ограничиваются пространством, но и независимы от него. Эти заключения подтверждаются на практике, так как, хотя восприятие картины давно прошедших времен или будущего требует высокого развития третьего глаза, оно не уступает по точности и остроте восприятию теперешних событий. В зависимости от степени открытости третьего глаза различают 4 ступени. На самой низкой стоят видения необыкновенных вещей. Видны причудливые привлекательные картины, не продукты больной фантазии, а вполне нормальные явления, образы или части их в диковинном освещении, необыкновенных оттенков цветов или без связи с направлением мысли видящего. Так может появиться мысль, что эти видения являются галлюцинацией. Разве действительность только то, что воспринимается ограниченными 5 чувствами? Если, как это мы показывали раньше, наше восприятие чувствами может расшириться до определенной степени, где тогда граница истинно воспринимаемого? Наша западная психология чувствует себя растерянной перед этими нереальными и все же воспринимаемыми вещами. А наша школьная наука более чем склонна отнести такие причудливые явления в ничего не говорящую и противоположную рубрику галлюцинации. Что же говорит об этом индийская психология? Йоги говорят о так называемом манас-чакра или центре мышления, который символически изображается образом 6-лепесткового лотоса. Этот цветок описывается как центр восприятия 6 нервными каналами или стволами. Из них 5 – это каналы наших нормальных чувственных восприятий – зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. А 6-й канал, или сванна-хабанади, служит проводником для таких создающихся внутри впечатлений, как сны и галлюцинации. На первый взгляд удивляет сочетание здоровых сны и нездоровых галлюцинаций восприятий, но это сочетание далеко не случайно. 6-й лепесток манас-чакры связан с 1000-лепестковым лотосом света, который считается местопребыванием нашего духа, дживатма. Тогда как манас-чакра, сенсориум, есть пребывание нашего бодрствующего сознания. Этот факт безмерно важен, так как в то время, как наше бодрствующее сознание воспринимает через 5 нервных путей 5 лепестков этой чакры, ощущение 5 органов чувств, то должно же это сознание, когда во сне наши чувства не функционируют, проводить картины сна или фантастические изображения через 6-й канал, то есть прямо из 1000-лепесткового лотоса к 3-му глазу. Когда 5 внешних органов чувств во сне или как-нибудь иначе выключены, то начинает работать именно 6-й лепесток цвета манас-чакры, становясь большим и сильным, начинаются сновидения. В бодрствующем же состоянии появляются так называемые галлюцинации, или, правильнее говоря, необыкновенные вещи. Это голая теория. Убедительным доказательством ее в практической деятельности является, не осознавая этого, наша собственная западная наука через психологов Део Хеба и Вудберна Херена. Потому что подопытные студенты не были галлюцинирующими больными, а вполне нормальными молодыми людьми с искусственно выключенными на некоторое время 5 органами чувств. Это уменьшение напряженности души и тела ученые неправильно сравнили с ленью. Более того, студенты этих 2 исследователей все же что-то делали. Они сначала думали о своих проблемах, и только когда вынужденная изолированность внешних чувств прогрессировала в достаточной степени, они стали видеть доисторических зверей, желтых людей, клыки мамонта и так далее. Все это скромно принято за последствия лени. Видения студентов являются типичным доказательством того, что 6-й лепесток начал постепенно функционировать и проводить зачатки впечатлений 3-го глаза. Если бы продолжить упражнения этих людей научно и систематически, можно получить данные, открывающие новые перспективы в этом направлении, и наша наука открыла бы новые блестящие возможности познания. Таким образом, мы имеем доказательство того, что так называемые галлюцинации возникли не через органы чувств. Такое же доказательство дает индийская йогическая наука в ее утверждении, что человек, если ему временно удастся выключить пратьяхара, свои чувства, приходит в состояние, в котором он может ощущать трансцендентное. Каждое правильное сосредоточение, концентрация мыслей служит более или менее этой цели. Оно отклоняет, оттягивает внимание духа от внешних 5 чувств, выключает их, способствуя раскрытию 6-го лепестка цветка. Первым непосредственным последствием этой практики является, в смысле вышеизложенного, совсем понятное и нормальное явление. Сновидения становятся богаче по содержанию, яснее, логичнее и живее. Даже если нормально не видят снов или видят их очень редко, сейчас же, после первых дней таких упражнений, являются сновидения, которые твердо запоминаются. В течение следующих месяцев у упражняющегося появляются картины, видения и образы в бодрствующем состоянии во время выключения чувства при сосредоточении. Это не болезненные явления. Они так же нормальны, как наши мысли, которые, впрочем, как мы это позже увидим, тоже образуются таким же образом. Они создаются нашим умом, как это принято считать. Умом они лишь только регистрируются. Они приходят и уходят неизвестно откуда и куда. Это чуждые тела, которые получают от нас силу, окраску и толчок, подобно снежному кому, толкаемому играющими, становящимся громадным или распадающимся на мелкие комья. Мысли временно захватывают власть над нашим сознанием, как неожиданные посетители гостиницы, чтобы потом опять уйти. Кто в этом сомневается, пусть сядет поудобнее, расслабит тело и сознание, и пусть даст свободу мыслям, не ограничивая их и не прерывая. Через несколько минут он убедится в том, что его сознание регистрирует неожиданные, удивительные, абсурдные, иногда даже отвратительные мысли, которые он никак не может объяснить ни прошлым, ни своим воспитанием, ни общим направлением своего мышления. Ему станет неприятно, и он прерывает эти мысли. Но опыт заслуживает того, чтобы его провести. Вторая ступень видения достигается, когда упражняющийся начинает приводить в порядок свои переживания первой ступени. Это проявляется в том, что видения первой ступени, необыкновенные вещи, оказываются совсем нормальными, так как они будут узнаваться как знакомые предметы или явления, то есть как изображение известных предметов под неизвестным углом зрения, как разветвление молнии, которое всегда ударит по линии наименьшего сопротивления, причем это направление не обязательно прямолинейно. Этим, очевидно, объясняется факт, что хотя картины второй ступени и представляют желаемый предмет, передают они его подробности всегда иначе, чем ожидается. Это обстоятельство подчеркивает, что тут вопрос идет не о самовнушении или воображении, а о действительности. Как правило, все так, как нужно, но видится как-то иначе. Дом часто видим с угла или крыши, то есть так, как нам его при наших наблюдениях никогда не приходилось видеть. Второй особенностью этой второй ступени является собственное движение видений, как фильм или как ландшафт при слабом освещении в сумерки ночью. Это потому, что эти картины первоначально мутны, как выцветшие фотографии, и становятся сильнее и светлее только при дальнейших опытах. Но их собственное движение и жизнь независимы от воли наблюдателя, поэтому они не являются плодом его фантазии. Кроме того, они имеют еще одну поразительную особенность. Они дают ответ на непосредственно поставленный вопрос. Стоит подумать во время видения о любой его подробности, как она сейчас же проявляется на картине. Причем она появляется иногда немного раньше, чем вы осознаете свой вопрос. Это опять-таки доказывает вневременный характер духовных лучей. Кроме того, с удивлением убеждаешься, что эти лучи проникают через все препятствия, для них не существует преград. Это значит, что упражняющийся не достиг еще необходимой степени развития. Картины этой ступени относятся большей части к настоящему или совсем недавнему прошлому, реже – к более отдаленному прошлому и совсем редко к будущему. Они могут быть также мыслеформами других лиц, в особенности если предметы сосредоточения являются религиозными символами или чем-либо подобных, на которые концентрируются мысли тысяч людей. Ясно одно – эти картины не являются плодом фантазии упражняющегося, которая, будучи годами направлена на данный символ, даст стократно более слабое и неживое явление, нежели настоящее восприятие описанных двух стадий. На третьей ступени видения развиваются до полной ясности и красоты, которые ни в чем не могут уступить картинам, воспринимаемым нашими физическими глазами. Но видения длятся короткое мгновение и немедленно гаснут, причем они в продолжение целой минуты догорают, как электрическая лампочка после выключения тока. Это догорание – типичный признак третьей ступени, так же, как и характерное сверкание, сияние картин. Материя тонкой субстанции сияющая, Вот почему оккультисты старых времен и называли ее астральным светом. В отличие от видений первой и второй ступеней, которые полны слабого света и продолжительное время проходят в постоянном движении мимо нашего внутреннего глаза, видения третьей ступени вспыхивают внезапно, в полной силе и вызывают ощущение, как будто вылезаешь из собственной кожи или как будто волосы встали дыбом. Это чувство экстаза продолжается во время всего видения и гаснет постепенно, оставляя раскаленный след. Надо себя приучить, чтобы в дальнейшем это особенное чувство, иногда это мурашки по спине, не помешало по возможности продлить восприятие. Описанные три ступени видений Даршана развиваются одна из другой и представляются в медленном увеличении ясности действительной картины мира тонкой субстанции, этого верного отражения нашей грубой материальной сферы плана. Они более или менее легко могут быть достигнуты всеми людьми, которые достаточно упражняются в приложении правильной техники. Женщины более подходящие для этого, благодаря их большей уравновешенности. В особенности же слепые, вследствие их более сильного стремления к свету и их постоянного желания видимого, способны к видениям. Каждый, кто может думать, имеет этот дар второго зрения, и его успехи зависят в конце концов от его терпения, выдержки и способности к сосредоточению. Четвертая ступень – это ступень мастера. Если регулировка сознания этой духовной подзорной трубы и установка на определенном объекте, как на фокусе, являлась типичным признаком трех первых ступеней, то четвертая ступень характеризуется пространственным восприятием. Это восприятие одновременно на все стороны, которые при совершенном владении делает человека адептом, то есть тем, которому нечему больше учиться, так как он видит все, на что он пожелает направить свой духовный взор. Ему не надо больше рыться в книгах, чтобы учиться на опыте и знаниях других. Ему не надо делать логических выводов из опыта других, к чему принуждены обыкновенные смертные, ограниченные их восприятием границ пространства, времени и тому подобного. Ничего не остается скрытым для третьего глаза адепта. Приведем как пример начального состояния на этой ступени личное переживание Парамахамса Йогананда. Как таинственным шприцом был извлечен воздух из моих легких. Тело было совсем спокойным, но не бездеятельным. За этим последовало экстатическое расширение моего сознания. Я мог видеть намного миль, видеть ясно на другом берегу Ганга, влево от меня за храмом, все окрестности Дакшинисвара. Стены всех построек были светящиеся и прозрачные, и через них видел я, как двигались люди на далеких полях. Я был без дыхания, и тело мое удивительно спокойно, хотя я свободно мог делать движения руками и ногами. Несколько минут я делал попытки закрыть глаза и открыть их снова. И в том и другом случае я видел все окрестности Дакшинисвара. Мое тело казалось сделанным из эфирной субстанции, готовым к парениям в воздухе, вполне сознавая свое физическое окружение. Я осмотрелся и сделал несколько шагов, не прерывая этого блаженного видения. Автобиография йога. Совершенство же на этой ступени описывает Эванс Венс. Великий йог наблюдает посредством ясновидения суть жизни самих существ так, как это невозможно ученому даже с помощью микроскопа. Он описывает природу самых далеких солнц, планет и туманностей, которых до сих пор не сделал видимыми ни один телескоп. Также могуч он в наблюдениях физиологических процессов собственного тела. Ему не нужны вскрытия мертвых и вивисекция для установления присутствия ядов и носителей болезней. Лекарства и сурум ему не нужны. Признающему дух Создателем и владыкой тела и всех материальных соединений. Ему не нужны машины, чтобы преодолеть и овладеть воздухом, водой и землей, так как, по его словам, он может оставить свое грубое физическое тело и быстрее света достичь любой части Земли или по ту сторону стратосферы скользить к другим мирам.